«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:08 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, по вторникам. Сегодня поговорим о синдроме гиперактивности или дефицита внимания у детей, которое достаточно широко распространенное явление, оказывает негативное влияние на правильную, комфортную адаптацию ребенка в социуме. Гиперактивность у детей, согласно данным проведенных исследований, встречается примерно у 18% маленьких пациентов, причем почему-то больше страдают мальчики. Узнаем, так ли это у врача-невролога Ольги Шугар. Здравствуйте, Ольга. Правда, что мальчики больше страдают гиперактивностью, чем девочки? Да-да, говорите, да или нет? Да. Ольга, пожалуйста, да. Я понимаю, что вы волнуетесь, давно не были у нас на эфире. Начнем немножко тогда подробнее о этом синдроме. Я правильно понимаю, что это связано с беременностью, с проблемами, которые были еще в беременности?
Добрый вечер,
Добрый день. Продолжайте, не стесняйтесь.
Добрый день, Евгения. Все верно вы говорите, это изначально проблема начинается с процесса беременности у мам, вот, и когда закладывается нервная система, все стартует оттуда, вот, и в дальнейшем это, конечно, процесс родов. Гиперактивного ребенка, его, в общем-то, можно его увидеть из всех детей, вот если, допустим, брать садичную группу детского сада, то гиперактивного ребенка можно увидеть уже
по поведению.
По поведению, да, когда ему года 3-4, 5. Вот такие дети, они изначально отличаются неусидчивостью. Они невнимательны, они неусидчивы. Ну, хотя изначально все равно это все дети отличаются этим. То есть все равно изначально это игра, а потом их начинают уже садить за уроки, за учебу. И когда вот у таких детей это получается хуже, чем у детей, которые не страдают гиперактивностью и дефицитом внимания. Все верно. Корень проблемы лежит в развитии нервной системы и проведенное недавно нами исследованием показали это, что, в общем-то, страдает нервная система и есть определенные особенности в ее формировании у таких детей.
Ну, вот да, если вот по признакам, да, признаки детей, страдающих синдромом гиперактивности, повышенная физическая активность, неусидчивость,
да, они бесцельные. Да, они ведут себя как моторчик, они бесцельно двигаются, их сложно усадить. При этом у них снижен фонематический слух, то есть им, когда говорят, что не надо, надо посидеть, спокойно посидеть, поработать, они как будто мимо ушей все пропускают, то есть слушают, но кажется, что не слышат. И на это изначально понятно, что окружающих это раздражает. И такой ребенок, он вызывает определенный дискомфорт. То есть с такими детьми изначально родителям, ну, в какой-то степени сложнее, сложно работать. Но работать с этим нужно. И чем раньше будет начато лечение с таким ребенком, тем будет эффективнее оно. И прогноз. Ну, чем раньше вообще любое неврологическое лечение начинает лечить, тем эффективнее прогноз.
Ну, рассеянность, основная, один из признаков. СДВГ, как еще называют этот синдром. Слуховой и зрительной рассеянность. Малыш не в состоянии долго слушать или смотреть материал какой-то, не может сфокусироваться. И именно проблема вот возникают именно в школе. То есть...
Ну вот смотрите, синдром дефицита внимания и гиперактивности – это сборная группа патологий. То есть есть дети, которые страдают только дефицитом внимания, есть дети, которые страдают дефицитом внимания и гиперактивности. Это комбинированные варианты. Есть дети, которые страдают гиперактивностью и импульсивностью. Вот. Все верно вы говорите. Проблемы, они больше начинают проявляться к 5-6-летнему возрасту. И, в общем-то, это такой рубежный возраст у ребенка, когда он уже способен, ребенок способен высиживать 30-40 минут, работая, умственная нагрузка, когда есть, и он уже 30-40 минут способен держать внимание на каком-то определенном задании. Если этого не происходит, уже надо задумываться. То есть почему он либо устает, истощается, либо ему неинтересно, и он переводит умственную деятельность в игровую. То есть вот, как бы, вот такие признаки инфантилизма. И дальше от 6 лет, когда ребенка уже определяют в воскресную школу, он начинает учиться. Вот, и такие дети, конечно, они обращают на себя внимание. И дальше, когда предъявляется уже в школе нагрузка первоклассники, им сложнее.
Ну, получается, что с первого года рождения, там, со второго года рождения сложно еще определить наличие этого синдрома. Он бывает, что даже не проявляется.
Не проявляется, все верно. Ну, хотя признаки такие, что, допустим, вот некоторые дети очень, после рождения очень беспокойны, они плачут, они плохо спят, вот такие поведенческие моменты. То есть это все говорит о страдании нервной системы. Вот, и на это надо обращать внимание, и уже вот от нуля и дальше обращаться к детскому неврологу.
Ну, если чтобы закончить этот вот блок про признаки синдрома, и напомню, что плохая память, проблемы с осваиванием учебной программы,
восприятием материала.
Да, импульсивность, проблемы со сном и отдыхом, ребенок плохо засыпает и часто просыпается по ночам, долго не может расслабиться, и, да, действительно, частая плаксивость малыша и задержка речи.
Задержки речи достаточно часто сопровождают это состояние, но это, опять-таки, все связано с, именно с развитием нервной системы. То есть это подтверждает, что синдром дефицита внимания, развитие нервной системы при СДВГ, оно все-таки имеет определенные особенности развития нервной системы.
Факторы, которые могут спровоцировать возникновение этого синдрома, вот как вы уже упомянули, да, осложнение протекания беременности, если, например, даже был сильный токсикоз или повышенное давление.
Повышенное давление, сильный токсикоз, повышенный тонус матки во время беременности. Ну, то есть это факторы гипоксического поражения плода внутриутробно и дальнейшие роды, если это роды сложные у мамочек протекают, то есть обвитие пуповины. Опять-таки гипоксия. Основной фактор – это гипоксическое поражение, то есть когда кислородное голодание плода существует, то есть когда
воздуха было недостаточно, это правильно на русский переводим?
Ну да, да, можно так сказать.
И осложненные роды, да.
И осложненные роды.
Насколько сложно диагностировать этот синдром? Меняются ли какие-то методы диагностики?
Вообще диагностировать его не так сложно, потому что родители уже изначально обращаются с такими проблемами. То есть
проблема в поведении.
Проблема, ну, и поведение тоже, и в обучении проблемы, и поведенческие проблемы. Это как бы два блока таких. Вот. Но существуют международные диагностические критерии, которые некоторые врачи на приемах применяют уже изначально, но вот непосредственно я этим занимаюсь. То есть, когда приходит подобный пациент, анкета состоит из буквально трех блоков вопросов, и там 6 положительных в каждом из блоков, то есть по дефициту внимания и гиперактивности, и это выявляется вот уже на приеме, первичном приеме врача.
Ну, также обследования какие-то идут вообще, чтобы выявить этот синдром?
Естественно. То есть это непосредственно первичная диагностика неврологическая. Затем очень хорошо выявляется синдром дефицита внимания на приеме у психологов и нейропсихологов. То есть они проводят свою нейропсихологическую диагностику, и уже они могут выявить непосредственно по функциональным блокам мозга, что страдает у такого ребенка. И уже изначально, после того, как они проводят вот эту вот первичную диагностику, они занимаются уже дальнейшей коррекцией непосредственно по нарушенным функционированию блокам мозга.
Ну, томография, да? Даже магниторезонансная
томография. Это немножко не то. Томография смотрит вообще. Вообще, томография, она призвана смотреть структуру, то есть как развиваются. Обычно у таких детей структуры головного мозга, они развиты нормально. Ну, то есть там есть определенные тонкости, но вот обычно, если МРТ или компьютерную, либо магниторезонансную томографию делать, там они не выявят каких-то специфических признаков. А вот именно по исследованию функций развития головного мозга у таких детей здесь, да, исследованию функциями занимаются это либо нейропсихологи, они непосредственно обследуют детей, и электроэнцефалографическая диагностика.
Что делать с диагнозом, когда вам говорят, ваш ребенок гиперактивен, а также о синдроме дефицита внимания мы продолжим говорить после рекламы. Напомню, у нас в гостях врач-невролог Ольга Шугар.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Продолжаем говорить о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей. У нас в гостях врач-невролог Ольга Шугар. Напомню, что работает телефон прямого эфира 2066-066. В ICQ также можно задавать вопросы 404-582-017. Мы общаемся до 30 минуты, а после 30 минуты у нас в записи идет интервью со специалистом клиники Нордмедиа. Часто происходит постановка диагноза синдрома гиперактивности детей именно дошкольного возраста. которые пошли там, в воскресную школу или в первом-втором классе, вот как вы сказали до эфира, в таком случае гиперактивность ребенка проявляется в невнимательности на уроках, неусидчивости, ребенок очень быстро теряет интерес к чему-либо, уже через небольшой промежуток времени ему сложно сидеть за партой, учителя таких детей не любят, уж прямо говоря. Как помочь родителям? Какие советы родителям можно дать в этом случае? И я так понимаю, что таблетками-то мало вылечить этот синдром. Вряд ли он вылечится.
Ну, таблетки, которые применяются в данном состоянии, оно будет способствовать лишь улучшению созревания и улучшению функционирования центральной нервной системы, не специфически, ну, то есть улучшит кровообращение, улучшит усвоение определенных питательных веществ, но поведенческая вот эта вот линия, стратегия, которая сформировалась у ребенка там с 5-6 лет, то есть особенно если это клинический вариант гиперактивности и дефицита внимания, то есть уже поведенческая определенная модель сформирована, и такому ребенку ему уже просто удобно таким образом функционировать. Вот, и поэтому здесь обязательно проводить не только медикаментозное лечение, не только нейропсихологическую диагностику и коррекцию, но еще обязательно работа с родителями. То есть, и, может быть, это какие-то виды семейной психотерапии. То есть учить родителя, как в таком состоянии принимать своего ребенка, воспринимать его, воспитывать. И, соответственно, прорабатывать определенные вот эти вот акцентуации характера ребенка, чтобы он не развивал их, не усиливал и как-то вливался в коллектив.
Адаптация.
Как родителя адаптироваться к такому ребенку, так и ребенка адаптироваться как к коллективу, так и вот в более
узкой среде. А нужно ли родителям идти и предупреждать учителей, что вот у нас такой особенный ребенок?
Ну, вообще, конечно, имеет смысл переговорить в приватной беседе, потому что у ребенка есть определенные особенности. Причем вообще такие дети, они не интеллектуально, они... У них сформированный интеллект очень хорошо, то есть мешает проявлению этого, всех этих способностей именно его поведенческая модель. То есть он хорошо усваивает материал, при этом у него все процессы, они протекают быстро. И поэтому здесь надо его учиться, учить его усидчивости.
Ну, вообще, вот диагноз гиперактивность, это диагноз, который нужно обязательно лечить или нет? Потому что существуют некоторые стереотипы, думают, ну что за, разве это болезнь гиперактивность? Даже вот вы сказали, что таблетками вроде как не особенно.
Евгения, смотрите, да. В чем опасность. Это можно, это, конечно, это дисфункция, то есть дисфункция это, ну, как бы расстройство, которое по многим мировым источникам, эта дисфункция, она к 13, 14, 15 годам, она в каких-то случаях, она израстается, и ребенок функционирует. Но в 6, 7, 8 лет закладывается не только умственные способности, ну, как бы вот эти вот умственные школьные навыки, но и определенная поведенческая модель ребенка на будущее, то есть 13-14, дальше пубертатный период, да, вот, и он уже с определенными чертами характера будет выходить вот в этот возраст. То есть такие дети, они изначально начинают плохо учиться, у них снижается самооценка, они попадают... Вообще такие дети, они опасность в том, что такие дети попадают в асоциальные группы. То есть когда вот это формируется агрессивная модель поведения и неприятие сверстниками, неприятие учителем, неприятие родителями, ребенок как бы в изоляции находится, и формируется агрессивная модель, формируются вот эти вот девиантные отклонения в поведении, поведение. То есть такие дети очень часто попадают в асоциальные группы. Вот этим опасно это состояние. Поэтому обращайте внимание на то, что если действительно ребенок неусидчивый, плохо усваивает материал, его сложно чем-то заинтересовать, обязательно надо. То есть уже в 6-7 лет, если действительно выставлен диагноз, заниматься таким ребенком обязательно надо.
Ну вот нашла, какие советы родителям можно дать, если дети у вас с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Четко формулируйте задачи, которые ставите перед малышом. Меньше слов, больше конкретики. Старайтесь соблюдать строго определенный распорядок дня. Почему распорядок дня важен?
Распорядок дня...
Успокаивает, упорядочивает психику?
Упорядочивает вообще. Вот распорядок дня очень важен. То есть в одно время подъем, в одно время отход ко сну, с исключением, с максимальным исключением компьютеров, планшетов, телефонов, различных возбуждающих игр, различных мультиков. То есть чтобы это было очень строго дозировано.
Именно перед сном?
Да вообще в течение всего.
А почему именно вот такой акцент на компьютерах и гаджетах?
Ну, это перевозбуждает ребенка. То есть...
И так у него гиперактивность.
Да, да.
А здоровым детям вы тоже советуете ограничивать гаджеты, как невролог? Да? Компьютеры,
да,
гаджеты.
Да,
то есть ничего хорошего, никакой пользы они не несут.
Не несут.
Это уже можно говорить.
Можно говорить. Это не то, что я говорю и советую. Это мне приходят родители и рассказывают, что действительно мы вот это убрали, это все и стало лучше. Мы у ребенка забрали планшет, отдали его в плавание или отдали его в какую-нибудь спортивную секцию, и стало лучше. Вот еще, кстати, вот вы спрашивали насчет реабилитации. Ну, вообще, таких детей обязательно, ну, то есть... план действий, да, поставили диагноз, план действий, обязательно обращение к врачу, обязательно определенные медикаменты из группы, ну, это уже индивидуально на приеме у врача, обязательно с психологом с такими детьми, потому что есть определенные дисфункции, нарушения в формировании, развитии функций головного мозга, обязательно отдать ребенка куда-либо, то есть это в спортивную, либо в театральную секцию. То есть либо это творческое начало у него развивает, либо это спорт. То есть если ребенок действительно гиперактивный, особенно у мальчишек, это очень хорошо. Дзюдо, карате, вот. И там, где он будет находить себя, отдушину какую-то, то есть там, где будет повышаться его самооценка, где его будут хвалить, и ему нравится будет этим заниматься. Не только учеба. Ну, понятно, что учеба по каким-то... параметром страдает.
А почему важно в творчество или спорт? Почему важно, что если будет только школа, это будет мало?
Для гиперактивного ребенка все равно должна быть отдушина, вот это вот, чтобы развивалась вот эта творческая энергия и развивалась активная энергия.
Да, еще по поводу хотела уточнить лечение народными средствами. Кто-то считает, ну раз он возбужден, то мелисса, ромашка и там самостоятельно поет. Можно ли самостоятельно без врача давать такие вещи?
Ну, седативные фитосборы, они, конечно, используются, но это на ранних этапах. То есть это как такая симптоматическая терапия. Это не основное лечение будет все равно.
И вот смотрите, вот это даже само название дефицит внимания.
Синдром дефицита,
да,
внимания и гиперактивности.
Синдром дефицита внимания. Это означает, что ребенку надо больше внимания?
Всем детям обязательно надо внимание. И чем больше, тем лучше.
Ну, почему-то вот тут один из пунктов именно с такими детьми: необходимо изменить психологический микроклимат, уделять ребенку достаточно эмоционального внимания и проводить досуг вместе и не ссориться в присутствии ребенка. Вот такой даже момент.
Ну, не ссориться в присутствии ребенка, то есть это имеется в виду, чтобы не...
Как это сформулировать?
Да.
Не раздражать?
Ну, чтобы не было вот этого дополнительного перевозбуждения, эмоциональной вот этой импульсации дополнительной. Конечно, психологический микроклимат — это очень важно в семье. И вообще все это из семьи. Еще что. В большинстве случаев ребенок же, он может отзеркаливать поведение родителей. То есть и то, что происходит в семье, это отражается в его поведении.
Ругать такого ребенка или нет? Или вообще с аккуратностью?
Аккуратностью, потому что ругать такого ребенка — это его физиология. За что его ругать? За то, что у него так мозг работает? Это неправильно. Это нужно родителям здесь пожелать, остается только быть терпимее к такому ребенку. А чтобы это разрешить, это нужно этим заниматься. То есть не заниматься и ругать — это нельзя так делать.
Ну да, рассказать о всех способах лечения, о каких-то упражнениях для гиперактивных детей здесь в рамках эфира мы не можем, времени мало. Существуют ли специально какие-то центры реабилитации? Не знаю, какие посоветуете, может быть, врачей, фамилии или какие-то центры в других городах, если есть такие проблемы у родителей, которые нас слушают, чтобы они как-то обратились?
Ну,
или просто начать участковый невролог, и задать все ему вопросы, он знает про все, про синдромы, подскажет и поможет, что называется. Или психиатр?
Нет, это не психиатрическая проблема, это все равно это неврологическая изначально проблема, поэтому обращаться изначально надо к неврологу, вот, а дальше уже там надо смотреть, то есть будет назначено ребенку лечение, и там уже надо будет смотреть, как он на это лечение откликнется. То есть понятно, что этот, во-первых, лечение должно быть комплексным, подход комплексный, это и невролог, и психолог, и спортивные, и театральные секции, то есть творческие секции, обязательно психотерапевтические занятия с родителями. То есть только комплексный подход обеспечит максимальный эффект.
В взрослом состоянии проходит ли вообще это? Или вот считается, что это синдром хронический на всю жизнь?
Нет, это не хронический синдром на всю жизнь. А процентов в 15-20 он переходит во взрослый возраст. И чаще всего это вариант дефицита внимания у таких взрослых. Это уже литературные мировые данные.
Взрослые, буквально два слова. Как это проявляется у взрослых людей?
Это, опять-таки, нарушение профессиональных взаимоотношений, это рассеянность, это быстрая истощаемость, ну и прочая неврологическая симптоматика, а к этому состоянию еще присоединяется. Вот все равно же с возрастом определенные болезни появляются.
Ну, могло быть такое, что в советское время, например, у детей это не заметили, а оказывается, вот этот синдром жил и существовал, и человек с ним жил всю жизнь.
Ну, этот синдром, он существует не только с советских времен, это и с середины 19 века.
Спасибо большое, Ольга. Прерываемся на федеральные новости.